Хочу вернуться к Эшет Хаэль. Говорится здесь «Варахок мипеним михро». Буквально более, то есть, есть обещающий рта, тот, кто получает это в подарок, получает это в подарок, тот хочет это приобрести, это тяжелее, чем приобрести жемчуг, который надо было хорошо нырять, чтобы его достать. Есть, я тут видел одно очень важное объяснение этого места. Я видел его Агро, и есть такой великий комментатор, комментарий на Танах, называется Хомата Анах. Не помню, кто это автор, это один из великих каббалистов прошлых поколений. И он, и Агро, думаю, что он был из великих сефардов, насколько я понимаю, Хомата Анах, по стилю и так далее. Я хочу проверить это при случае, но... И он и Агро указывают тут одну общую идею. Агроис привозит одно место в Широ-Шире. И митен иш эт кол гон бейто багава бозе возуло. Значит, человек даст все свое богатство за любовь, его просто... Божья возлюбила его, презрят его. Это объясняет Талмуд следующим образом, это место. Это проводит и Хомата Анах, и Агро. На это место, этот стих. Это просто пример. Один человек разбогател, он стал очень богатым, и он решил, что он хочет... приобрести удел Торы какого-то мудреца. Он заплатит ему миллиарды. Невозможно купить. Ничего. Ничего. Однако, если он найдет молодого начинающего авреха, который еще только начал учиться, он будет ему помогать, чтобы он смог учиться, то получает удел его Торы. То есть, если он хочет приобрести Тору уже готовую, приобретенную, нет никакой возможности. А получить удел в Торе другого, когда он помогает ему изначально, до того, как он еще учился, он должен был учиться, тут есть это известное соглашение Сохар и Звулун. О. И пишут об этом, и это напоминает, намекает стих в Широ-Шире, мы сейчас считали, что никакие богатства невозможно приобрести удел в Торе, если он еще уже его обрел. И это напоминается здесь, что о невозможности рахок лепним михра, если имеется в виду невозможность приобрести за деньги удел в Торе, у мудреца, который уже учился. О. Двинемся дальше. Значит, начну следующий стих. Батах балев баала мишра ло ихсар, буквально полагался на нее, на Эшет Хаэль, сердце мужа, и добычи не было недостатка. Я хочу здесь объяснить, что такое битахон. И, в частности, и по моей вине, в русско-еврейскую литературу, так сказать, вошло такое понятие битахон, переводка – это упование. Я прошу несколько лет, пока понял, что это очень неточный перевод. Что такое упование? Человек, который тонет, ему бросили соломинку, он не хватается. Он уповает, что его вытащат. Он в этом уверен? Я боюсь, что нет. Слово упование не заключена уверенность. Значит, надежда, упование, но нет надежды. А слово битахон – это уверенность. Я вам скажу несколько историй, чтобы поняли хорошо, что это такое. Были великие люди, которые хотели делать много хорошего для еврейства, но не было денег. Как начинается гмара Масорет Кидушин, на кесе вминала, на деньги откуда. Как-то я был с Рабби Ционом Рав Вольбе, Александр Николаевич Лаврока, по-моему, по общественному делу, начал вопрос такой, а кесе вминала, на деньги откуда. А кесе вминала. Так вот, многие великие люди, они искали деньги для очень важных дел, открывать ишивы и так далее. Народ Израиля был в Европе очень бедным, очень-очень бедным. И были люди, которые считали, что есть, можно купить такой хороший лотерейный билет и в силу уверенности в том, что они выиграют. Почему-то не выигрывали. Что?
Не выигрывали.
Как-то одного того, кто купил билет, там можно выиграть миллион. Сказал, ну что, ты продай мне за 10 тысяч рублей вместо миллиона. Он говорит, пожалуйста, пожалуйста. Так кажется, у тебя уверенность есть. Нет, только уверенность. Ты уверен, что получишь миллион, ты вот 10 тысяч не продашь. Нет уверенности, так жалко бессмысленных денег, которые покупают эти билеты. Я вам скажу, объясню, что такое битахон. Знаете, и это очень непростая вещь. Есть разница между, что называется, вера, доверие и битахон. И также есть разница между тот, когда человек работает над собой, что достоится, то, что называется, битахон, а есть ситуация, когда он уже обрел недавно битахон. Я вам скажу две истории. Одна из них – это приведено Якова Галинского, Александр Леврохе. Он в период своего пребывания в Советской России, он много чего пережил. Сейчас в какой-то период он был, его уже приговорили к смерти, он был уже в камере смертников. Он описывает, так сказать, это место. Там были литовские попы, там были всякие, ну, там было все контрибуционеры, короче говоря, там собрались. Всех народов и религий там собрались. Все были в совершенно страшном, подавленном состоянии, прекрасно их понимают, претензий к ним нет. А вот там был какой-то католический поп, который сказал одну вещь. У вас всех нет шанса, кроме Якова Галинского. Он не потерял уверенности. Сказал Якову, даже он это понял. А Яков Галинский, он получил воспитание Медата Битахон, так называемого, на Вардуке. Там на этом много работали. Но самая такая важная история, понять, что такое битахон, я вам сейчас расскажу. Когда в начале Второй мировой войны раб из Бриска, раб Ицхак Зеев Соловейчик со своим сыном, они были в санатории на западе Польши, раб из Бриска был болен, у него была тяжелая астма, он несколько месяцев в году проводил в горах. И он попал, когда началась Первая мировая война, так он бежал в западной части Польши, в Варшаву. И там их настигла бомбежка, беспощадная бомбежка немецкой авиации. И в Варшаве была такая дискуссия, в качестве попыток спастись, что, имеет ли смысл спускаться в бомбоубежище, так как Сидон падал на бомбоубежище, то некому было его раскапывать. Не было. Так вот, что делал Рав из Бриска? Он вечером ложился спать в своей кровати, никуда не шел и спокойно спал. Спокойно спал. Помню хорошо, это было 32 года тому назад ровно, когда была первая война Персидского залива, когда Ирак подбрасывал сюда скаты так иногда. У него была такая привычка делать именно в шаббат, чтобы подпортить евреям шаббат. И я в шаббат не мог заснуть. Не потому, что ни одна ракета не упала вроде Иерусалима, а просто страха перед тревогой. Вот Рав из Бриска, будучи в Варшаве, когда нацисты бомбили это каждую ночь, он спокойно спал. Люди очень удивились, как это может быть. Известно, что Рав из Бриска такой человек, как будто бы не нервный, он опасался всего, старался того. Спросили его, почему вот, как это может быть, что Квод Рав сейчас спокойно спит, как будто ребенок в лоне матери. Сказал, очень просто. Когда все что зависит от меня, то у меня есть ответственность, исполняю волю Творца, так и ответственно, я волнуюсь, я переживаю, а может, я недостаточно исполняю волю Творца, как положено в ситуации. А сейчас мне нечего сделать, это все на Всевышнем, а не на мне. А тогда я спокоен, о чем не беспокоиться. Это очень легко сказать. Ну, надо просто понять, о каких людях, с какими людьми мы имеем дело. И тут есть, я там рассказал одну вещь. Объяснить, что такое, суть сказано в Мишле, батах ба лев баала. То есть есть лев – это сердце. То есть истинный битахон, истинная уверенность – это состояние спокойствия сердца. Когда сердце спокойно полагается на… Это разница между битахон и упованием. Батах балев бала. И тут, конечно, скажем так, поговорим о внешней стороне дела. Все-таки имеет смысл Шатхая не только ее намеки, ну и буквальное понимание, что есть действительно кошерная жена, такую жену практически очень трудно найти, но есть такое достоинство, когда полагается на нее сердце мужа, он полностью полагается только, как она ведет дом, и закрытыми глазами, и это то, что мы не раз видели такие благодарности великих раввинов, что своим женам, что они дали возможность своим мужьям спокойно учиться. Не просто учиться, но и спокойно учиться. Но это не так просто. Но сказано, ищет хай микта, тот он идет. Это не так просто. Просто объясняю самое простое понимание текста, понимаете, батах бо лев бала. Батах бо лев бала. Если мы говорим о намеках на более, так сказать, высоких, то, конечно, если тут Эшет Хаиль имеется в виду Тора, как пишет это Агро, и еще комментаторы написали эту вещь, это не только Агро, то тот, кто называется Баала, Баала. Я позволю себе что-то объяснить, одну вещь, мы уже касались этой темы. Мы говорили на прошлом уроке, если я правильно помню, что в Шивот у нас, как бы, с одной стороны, народ Израиля был как невеста Всевышнего, а с другой стороны, народ Израиля был как жених, а Тора была невестой. То есть 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 в Торе понятие, что мы являемся, мы Тору обретаем. А слово «бал» – это буквально владеющий. Владеющий. И тут если так, то это можно объяснить, это касается каждого из нас, если мы доставим священного дела в Торе, что изучая Тору, следуя Торе, мы можем на это полагаться. Есть в нескольких местах, по-моему, в Тиле, такое решение «Бехаба тахты», буквально «на себя я полагался, во всех Всевышнему». Наши мудрецы к этому добавили очень интересное объяснение. Что такое «беха»? Что такое «беха»? Буквально «на себя, на Всевышнего», понятно. Но скажу еще одну вещь. «Беха» – это буква «бет-каф», это 22 буквы «алеф-бет». А вся Тора, она заключена в 22 букв «алеф-бет». Известная история с Хазанышем, когда было 2 года. Это непростая история. Он сказал, когда было 2 года, что я знаю всю Тору. Что он вспомнил, что учили в утробе матери? Не вспомнил. Он спросил, что он имеет в виду. Я знаю 22 буквы, из которых состоит вся Тора. Это был чрезвычайно умный ответ. Это не простой ответ. Так вот, говорят, что «беха батахты», «беха» – это намек на 20, на Тору, на 22, «кавбет» – это 22 буквы Тора. Я вам скажу, есть это вещи, которые я и головой, и сердцем где-то проверял эти вещи, скажем так. Есть человек полагается, на что он полагается. Есть, вы спросите, уверенности, битахон, когда он действительно живет по Торе, именно поэтому полагается, что ничего дурного с ним случится. А еще, об этом, кстати говоря, уже пишет уже Ховат Львовис, книга «Веление сердца», книга «Веление сердец», что он вообще не понимает, как может быть понятие «бетахон» у человека, который неправедник. Это особая тема, это не наша. Так вот, когда мы говорим здесь «батах балев баала», еще это о евреи, который приобрел Тору. Приобрел Тору. Он полагается, что на Тору, которую он обрел, которую изучает и исполняет, что он по ней живет, то все будет в порядке. Все будет в порядке. Это нет уже полагается по себя. Полагается на Тору Всевышнего. Я тут нашел сегодня, заслуга вашего этого урока, очень такое интересное место, которое мне было очень близко. Это даже книга Хомата Анах, которую я сегодня упомянул. Он тоже здесь приводит в начале Нешет Хаиль, то, что мы приводили, ты мне Бенешхай, ты мне Агро, что Хаиль – это намек на 48 достоинств Торы, которое приобретается. И он дальше объясняет, что Эшет Хаиль, Мимца, кто найдет, а что найдет? Он говорит, это тот удел в Торе, который есть у каждого человека, который получил с горы Синай. Это человек буквально находит. Дальше говорит следующая вещь. И последние буквы слова «эшет хайль» – «меемца» – это буквы Тав Ламед Юд Алеф, это гематрия слова Эмет. То есть Тав это там есть в Эмет Тав, Мем это тут есть Ламед Юд, то есть Алеф это Эмет. И тут есть, пишет Хамат Раз, замечательная вещь. Что Миши каванато левакеша Эмет били шумпния клал, тот, кто хочет постичь истину в Торе, без всяких собственных тенденциозностей, то, только удостоится Торы, называется истиной, он ее найдет. Он ее найдет. Эшет хайл миимца, тут в конце есть намек на слово «эмет», последних букв этого слова, тот, кто ищет истинность в Торе, тот Тору найдет. Меня это очень обрадовало. Почему? Это уже моя тенденциозность. Что я могу поделать? Есть замечательное место в Тилим, в самом начале книги Тилим, в первой главе Тилим сказана следующая вещь. Аша Иша Шело Аллах Басатрашоим, Рехатоим Луамад, Ушава Исим Луайшав. Дальше говорится, ким бетурата Адуйной Хепцой, Басатрашой Гейма Валайла. То есть он не шел путями и не был в местах преступников, но он его желание к Торе Всевышнего. А дальше говорится, и своей Торой он занимался день и ночь. Начинается с Торы Всевышнего и кончается эта Тора его. Какое интересное место. Об этом говорится в Масехет Кидушин. Это касается где-то там в районе Даф Ламед, там примерно. Что есть понятие Тора Всевышнего, есть Тора Его. И когда есть Тора Его, что-то здесь имеется в виду, потому что человек, мы то, что все упомянули, что есть буквально человек, становится хозяином Торы, то, что он приобретает. Так это его, то он может простить, и допустим, отказаться от уважения, которое ему оказывают в силу этой Торы, так это Тора, это его. Я имею свое старое объяснение в этом месте, в Таилим, когда человек действительно ищет Тору Всевышнего, то, что пишет там Хомата Анах. Хомата Анах – это искать истину бескомпромиссно, он в итоге приобретает свою истину, удел в Торе. И то, что здесь пишет Хамату Анах на этот стих, кто найдет Эшет Хайль, собственного дела в Торе, тот и будет в этой Торе искать истину. И дай Бог нам этого удостоиться. Закончим сегодня.